Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами, слава Богу, на волнах радиостанции «Радонеж» встречаемся. В программе этого часа вас ждет новая встреча с писателем Юрием Воробьевским, который представляет свою новую книгу «Янтарная глава». Затем в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой «На алтарь Отечества». Сегодня она завершает свои размышления о творчестве, пожалуй, самого известного из российских художников-портретистов Федора Степановича Рокотова. А завершит час беседа, которую предлагает нам писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. Это будет глава из его книги «Благодать и светлое крыло» о образе и первообразе.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В студии радиостанции «Радонеж» писатель Юрий Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о своей новой книге «Янтарная глава». Дело в том, что в предыдущих двух выступлениях речь шла в основном о святой горе Афон. А треть новой книги, ну, по объему, занимает рассказ об отшельниках Кавказа, о духовной истории Кавказа, в первую очередь Абхазии, пограничных территорий с Абхазией. Эти места я посещал неоднократно, и вот действительно появился, как мне кажется, очень интересный материал. Конечно, горы эти, как говорится, намоленные. Горы эти намоленные, потому что древних времен, ну, извините меня, здесь пещера Симона Канонита, апостола, того самого Симона Канонита, на свадьбе которого Господь наш Иисус Христос претворил воду в вино. Да, он связан с Абхазией. Он там мученически закончил свой путь. Вот мы были тоже в пещере, в этой пещере, где он подвязался. Когда-то это была очень труднодоступная пещера. Иоанн Златоуст, конечно же, были у его гробницы, которая сравнительно недавно была найдена при строительстве, сейчас уже она является таким вот объектом поклонения. Ну и, конечно же, третье обретение главы Иоанна Крестителя. Вот тоже многие православные люди, к моему удивлению, не знают, что это событие было связано, опять-таки, именно с Абхазией. В горах Абхазии найти это место, ну, можно, конечно. В советское время это место вообще было едва не утрачено. Просто уже опрашивали местных стариков. Вот, и один из них вспомнил, один старый грек вспомнил, что когда-то в детстве его водили туда. И так была найдена вот эта, ну, небольшая пещера или ниша. Когда-то это место было вообще труднодоступно. Сейчас-то водители автомобилей не очень охотно туда, ну, по возможности, чтобы поближе подъехать, неохотно поднимаются в эти горы, начинают говорить, что со времен грузино-абхазской войны там разбросаны мины противопехотные, что все это очень опасно. Но я вам скажу, что это отговорки, хотя мины, конечно, есть, наверное, но не на этом пути. Тут уж надо настаивать, я всем советую настаивать, чтобы посетить это место. И, конечно, вот это продолжение духовной традиции, которая связана и с Новоафонским монастырем, оно имеет место быть. Вот я уже несколько лет собирался, в конце концов, все-таки принял приглашение известного монаха, духовного писателя, которого большинство знают по подписи «Игумен Н». Ну, сейчас уже мы можем расшифровать, потому что на его книгах стало расшифровываться это имя до недавнего времени — игумен Ефрем Виноградов-Лакербая. Совсем с недавнего времени его зовут иначе. Он принял схиму, схи-игумен Гавриил. Прошу ваших молитв об этом замечательном авторе и замечательном подвижнике. Он возглавляет скит от Валаамского монастыря в горах на границе с Абхазией, буквально вот на самой-самой границе Абхазии. И когда вот он обосновался там, он вспомнил, как однажды приходил он к великому старцу Павлу Груздеву, и тот вдруг, глядя на него, подвел его к какой-то старинной гравюре, на которой изображен Валаам, запел какое-то духовное песнопение. Старец знал огромное количество таких духовных текстов. Запел это песнопение, а потом сказал: «Знаешь, надо бы тебе на Валаам». Отец Ефрем в то время еще был, он подумал про себя: «Ну, какой Валаам, вроде бы я такой человек, боящийся холода, и никаких нет предпосылок мне на Валаам». А вот действительно оказалось, что совершенно неожиданно в горах Кавказа возник скит, относящийся к этой замечательной нашей северной обители. Сразу же скажу, чтобы женская часть слушателей, женская часть читателей моей новой книги «Янтарная глава» не собирались в гости к отцу Гавриилу, потому что скит находится в погранзоне, там пограничный контроль, и проехать только можно по приглашению самой братии. Ну, а поскольку скит живет по строгому афонскому уставу, женщины там не допускаются. Хотя на окраине Адлера есть небольшое подворье, куда женщины, значит, по согласованию такому предварительному приезжают с духовными вопросами. Это поселок на окраине Адлера, называется Черешня. Вот замечательно побывали мы с хранителем иконы, мироточивой иконы государя-императора Олега Ивановича Бельченко, и икона была с нами на этом подворье у отца Гавриила. И потом так Господь управил, что в момент нашего приезда такая делегация из Абхазии приехала и попросили отца осветить храм, который, вот видите, посвящен как раз усекновению главы Иоанна Крестителя, и храм этот построен в месте, которое называется Псху. Я сразу же вспомнил то, что уже читал об этом. Да, когда после революции разогнали Новоафонский монастырь, большинство монахов перебежали туда, в горы, где было старинное русское село, где и прежде подвязались монашествующие. Таким образом, образовалась там довольно-таки большая монашеская республика, можно сказать так. Монашеская территория, много скитов, много келий возникло. Вообще, по Руси прошел такой слух, что есть такое место в горах Абхазии, где советской власти нет, где молятся монахи. И, в общем, туда приезжали и те, кто бежал от раскулачивания, и монахи. Ну, а потом, где-то вот на рубеже 30-го года, экспедиция НКВД, кого-то убили на месте, кого-то отправили в тюрьму. Ну, из тюрьмы тоже практически никто не вышел. Значительная часть братьев была отправлена на барже в море, и баржу эту затопили у берегов Сухуми. Поэтому, когда, наверное, в том числе и поэтому, когда старца архимандрита Виталия спрашивали о том, можно ли православному человеку купаться в Черном море, он говорил: не только можно, но и нужно. Оно освящено мощами святых, мощами мучеников. Вот в этом самом месте по благословению старца Ионы Одесского, который некоторое время подвязался, учился Иисусовой молитвой там, в районе Псху. Рядом, кстати, с этим местом есть гора, которая называется Святая. С ней тоже связано большое количество разных преданий, удивительных историй, связанных и с незримыми старцами тоже. Видите, Святая гора на Афоне, Святая гора в районе Псху. Незримые старцы здесь и там. Очень много параллельных сюжетов возникает. Ну, в итоге мы отправились туда, в эти горы, на хорошем, я вам скажу, джипе таком, вездеходе. Но если рассказывать, как мы ехали, нужно было бы очень долго повествовать. Дорога все хуже, потом еще хуже, а потом еще хуже. И кажется, что прямо пропасть рядом с колесом, а внизу иногда видны остовы упавших машин. И потом, когда мы увидели, какой грандиозный храм там был построен, ну да, из местной лиственницы, но цемент и все прочие материалы, кирпич, какие-то люди, какие-то мастера, ну, конечно, с Божьей помощью, возили все это дело на самосвалах туда, по этой страшной дороге. Действительно, получилось так, вот Господь сподобил нас, что мы в последний самый день перед вот освящением храма прибыли туда, помогали развешивать иконы. Вот мой малолетний сын, наверное, на всю жизнь запомнит это. Ему благословили в алтаре мыть полы, приводили все это, храм в порядок. И действительно, вот было отмечено, как я думаю, это богослужение. Служил схиигумен Гавриил. Было отмечено каким-то присутствием. Присутствием Матери Божией, присутствием наверняка и самого Иоанна Крестителя. Ну, во-первых, еще в канун богослужения мы обратили внимание, что митра, ну такая реликвия, митра отца Ионы, старенькая, простая митра, которая находилась в алтаре, начала благоухать. Это все отметили. Потом, во время богослужения, начала довольно-таки сильно раскачиваться паникадила. Ну, естественно, рационалист заставил оглянуться, посмотреть, не открыта ли дверь, нет ли сквозняка. Нет. Дверь была закрыта, все свечки горели ровно, все остальные лампады висели ровно, и только паникадило раскачивалось. Но тут вспомнились и многочисленные афонские подобные ситуации, в частности, из жизнеописания старца Паисия, когда один будущий митрополит молился вместе со старцем в его келье Панагуда, и вдруг из всех лампад одна начала сильно раскачиваться. Все висят ровно, одна раскачивается. Хотел был о чем-то спросить будущий митрополит старца, но тот дал ему знак, чтобы помолчал. Уже после службы он спросил, что это было. Старец Паисий с присущей ему скромностью сказал так: «Ну, Матерь Божия была, увидела здесь двух дурачков, которые стоят, и качнула икону, чтобы показать, что она была здесь». Так что вот удивительный момент этого присутствия мы все отметили. И, конечно, мы собрали довольно-таки много материала о тех подвижниках разных времен, которые были, есть и, надеюсь, будут в горах Кавказа, которым, конечно же, честно говоря, и в царское время приходилось не сладко. Такое было какое-то, знаете, предвзятое отношение к тем людям, которые где-то там отдельно в горах подвизаются, что называется, не в системе. Ну, а уж в советское время, я вам скажу, да, хлебнули они и раскаленной горской мести, и раскаленного свинца, и понюхали пахнучий табачищем милицейский кулак. Конечно, каждый спуск в Сухуми, там, за провиантом, за каким-то необходимым материалом, это был целый подвиг. И, конечно, монахи научились там таиться. Я вот еще был давно знаком с одним рабом Божиим, которому там послушался несколько лет. Он говорит: вот, старцы приучили так, идешь по снегу, по первому снегу, за собой заметаешь следы. Я говорю по первому, потому что вообще-то в течение зимы там в горах выпадает 4, бывает 7 метров снега. Келейку надо строить под пихтой, потому что сверху с вертолета не видно под ее неопадающей листвой, и дым, который идет из трубы, рассеивается, будет незаметно. Тем не менее, все равно, конечно, мы знаем страшные случаи и убийств, и издевательств над монахами, вот. Ну и удивительные, конечно, чудесные случаи, когда хотели застрелить того же отца Виталия, и дважды ружье егеря давало осечку, вот, а потом, как говорил старец, с этим егерем мы и подружились. Вот. Ну и всякие другие опасности, связанные с горами, медведи, ну, наверное, вещь опасная, но не самая опасная. Тем не менее, конечно же, вот эти старцы, которые подвязались в горах, кто сохранил себе мужество оставаться там, несмотря ни на что, снискали удивительную благодать Божию. Но я, конечно, не могу, чтобы не напомнить ту историю, о которой, наверное, уже вы слышали. Я упоминал ее из своей книги «Потаенная Россия», когда рассказывал о старце, который сейчас вот не так давно упокоился в Сочи, отец Симеон. Вот я помню, собирая материал о нем, беседовал со старушечками, с химницами, его духовными чадами, там повыше в горах, в такой убогой келье. Там много предметов с каждым из которых связана какая-то удивительная история, много фотографий, икон, конечно же. И я рассматриваю эти фотографии и говорю, а вот это старец с кем рядом? Они мне говорят так совершенно спокойно, а это Ахилл Ипачаевский, один из тех самых 11 старцев, которые перешли пропасть по воздуху. Но вот эта история, конечно, потрясающая, когда при Хрущеве хотели показать последнего священника, последнего попа по телевизору всей стране, усилились гонения, многие были арестованы, и вот какая-то группа, их было 11 человек, как диких зверей, гонят, милиция, собаки, сверху отслеживают все вертолеты. И вот они уже прижаты к ущелью, перед ними пропасть, и вертолетчик начинает снижаться, и он видит, как они становятся на колени перед пропастью, и у него мелькает мысль, неужели эти фанатики сейчас бросятся вниз? И, перекрестив пропасть, первый из них начинает идти, за ним все цепочкой идут по воздуху. И главное, что противоположный берег пропасти более высокий, они идут так вот, как бы вот в гору, и исчезают в облаках. Ну вот, вертолет совершил жесткую посадку, когда очухался этот вертолетчик, он положил на стол и партбилет, и военный билет, и уверовал, потому что этот случай мы знаем именно от него. Конечно, сами монахи о себе таких вещей не рассказывают. Да, горы Кавказа намоленные, да, они связаны с той традицией, благодатной традицией монашеского послушания старцу, которая продолжается. И, слава Богу, я могу свидетельствовать, что она продолжается и в наши дни. Есть старцы, есть молодые послушники, которые попадают в эти обители промыслом Божьим. Никто себя не рекламирует ни на Псху, ни у отца Гавриила. Это вот место находится рядом с селением, которое называется Аибга. А тем не менее, вот сюжетов, мне рассказали там много потрясающих. Ну, вот, например, один человек, оказывается, был мотогонщиком, гонял за «Газпром». Вроде бы успешный человек в жизни. И вот в какой-то момент он разбивается, видит себя уже со стороны, откуда-то сверху. Его переломанное тело несут из тундры какие-то люди. Ну, а когда с Божьей помощью он пришел в себя, он рассказал, что в этом состоянии он не видел никаких туннелей, никаких светлых пятен впереди. Он говорит, у меня уже были проблемы в связи с ДТП, там, с нашим судом. И поэтому вот образ такой возник, ощущение такое возникло, что мне предстоит суд. Тут надо сделать оговорку, что человек в то время был совершенно неверующий, ничего не считал, не понимал ни о каком суде. Но он говорит, у меня полное ощущение того, что мне предстоит суд. И суд заранее известно проигрышный. И есть только слабая надежда, что знакомый депутат зайдет и поговорит в нужном кабинете. Я ему говорю, ну, у тебя хороший депутат с крылышками. Часто говорю, что у тебя путь уже в монашество, наверное. Он говорит, ты знаешь, это решается не здесь и не нами. В общем, братья пополняются, это слава Богу. Мог бы много об этом рассказывать, к сожалению, наше время подходит к концу. Это была беседа о большом фрагменте из моей новой книги «Янтарная глава», который посвящен современным и прошлых времен отшельникам Кавказских гор. Ну, а саму эту книгу «Янтарная глава» об Афоне и о Кавказе можно приобрести на выставке, православной выставке, которая еще продолжается до 8 октября, второй павильон в Сокольниках, на моем авторском стенде. А когда выставка закончится, вы сможете приобрести мои книги, в том числе «Янтарную главу», в Алексеевском монастыре, где служит отец Артемий Владимиров, это на метро Красносельская, в Благовещенском храме, где служит отец Дмитрий Смирнов на метро «Динамо», и в магазине журнала «Русский дом», это Малый Кисельный переулок 4, метро Тургеневская. У микрофона был Юрий Воробьевский. С Богом! Всего хорошего!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
на алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Кандидаты искусствоведения», сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, прозвучала начальная заставка нашего радиоцикла «На алтарь Отечества». Я рада приветствовать Марину Владимировну вновь в нашей студии.
Здравствуйте.
И сегодня мы продолжаем разговор о творчестве Федора Степановича Рокотова. И прошлую нашу передачу, если вы помните, мы завершили его приездом в Москву.
Да, и вот нынешняя передача, она будет посвящена как раз московскому периоду творчества этого замечательного художника. Надо сказать, что вот именно в Москве раскроется богатый творческий потенциал этого мастера, который сосредоточился теперь исключительно на частных заказах, которые обильно посыпались на него. Вообще, надо сказать, что рубеж 60-х, 70-х годов 18 века – это необычайно плодотворный для Рокотова период. И дело вовсе не в количестве созданных им в эти годы произведений, а в их качественной новизне. Именно в это время родится особый рокотовский интимный портрет. В отличие от камерного изображения с нейтральным фоном, рассказом о человеке, интимный портрет, напротив, лишен вот этой повествовательности. В интимном портрете активизируется очень роль фона, и сама атмосфера произведения рождается из доверительных отношений между художником и его моделью.
Но это уже время зрелости, как я понимаю.
Конечно.
А потом и само время уже давало себя знать, уже отходили от таких канонов жестких, личностное такое начало, видимо, да?
Ну, в принципе, да, но все равно традиционно пока еще сохраняется вот та сложившаяся форма многообразия портретного жанра. Хотя должна сказать, что вот русские художники, которые очень быстро так они овладели вот этим всем многообразием жанра портрета. Жанр портрета тоже он неоднороден. Там и камерный портрет, как я сказала, причем там поясной, погрудный, профиль, или, скажем, детский портрет.
Или парадный.
Правда, детей тогда еще не очень умели писать, как писали как маленьких взрослых таких. Двойной портрет, когда две фигуры в одной композиции. Ну и, наконец, вот, как вы заметили, парадный портрет. И всем этим многообразием портретного жанра наши художники как-то овладели очень-очень быстро и не понадобились на это века. И вот как раз именно в это время, вторая половина XVIII века, рождается в творчестве Рокотова интимный портрет, о котором мы сегодня попробуем поговорить. Вот эта доверительность отношений, которая возникает между художником и моделью, здесь очень важно, что художник не подчеркивает значимость модели, сан, положение, а для него самое главное – это передача прикосновения к внутреннему миру, передача склада души изображенной персоной, вот они-то и определяют особенность интимного портрета. Ну и здесь, конечно, первый, так сказать, пробой пера был портрет Артемия Воронцова. Это картина из нашего собрания, о котором мы уже говорили с вами в прошлой передаче. Интимный портрет Рокотова – это всегда очень тонкое и необычайно деликатное прикосновение к душе человека. И в этом отношении очень интересен портрет «Неизвестный в розовом платье». Это тоже картина из нашего собрания. Монохромный коричневый фон, весь как бы соткан из разнообразия цветовых нюансов. Но за это явно возросшей маэстрии художника стоит отнюдь не стремление выявить декоративные качества цвета. Ну, не будем забывать, что вторая половина XVIII века – это время, когда молодое еще профессиональное русское искусство делает всего лишь свои первые шаги. И многого еще художники делать не умели. Ну, например, исторические живописцы еще не умели ни ритмически, ни композиционно выделить главного героя. И потому, как, скажем, Лосенко выделяли его или цветом, или мощным световым потоком. И точно так же в искусстве портрета. Художники еще только овладевали мастерством, умением воссоздать живой, убедительный в своей непосредственности и жизненности образ. И потому для Рокотова особое значение приобретает фон. Сотканный, как я уже сказала, из тончайшей живописи полутонов, фон становится для художника средством передачи трепета жизни. И в то же время есть в этом что-то неуловимое, тайное. Изображение возникает из мерцающего сумрака. Черты лица несколько размыты, окутанные словно дымкой. Но есть еще одна очень важная особенность московских портретов Рокотова, отличающая их от его более ранних произведений, ну, петербургского периода. Особенность, появившаяся в его искусстве только в Москве. Именно в его московских портретах впервые появляется крупный план, позволяющий максимально приблизить изображение к зрителю. Вот в самом начале мы упоминали о том, что существует версия, в соответствии с которой Рокотов начинал проходить свои университеты в иконописной мастерской. Но поскольку документальных подтверждений этой версии нет, то утверждать что-либо сложно. Но примечательно, что именно вот такой принцип композиционного построения начинает формироваться в иконописи как раз к XVII веку. А в искусстве последнего великого русского иконописца Симона Ушакова он присутствует, можно сказать, уже как уже сложившийся, законченный прием, особенно явный в его иконах Спаса Нерукотворного. И вот с помощью этого приема, по сути, полностью уничтожается расстояние между моленным образом и молящимся. Крупный план позволял Симону Ушакову не только приблизить образ Господа к человеку, но и человека к нему, стремясь сделать общение между ними более тесным, непосредственным, духовно-интимным. Прием, ставший проводником очень важной богословской мысли, изложенной в послании апостола Иакова «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Послание апостола Иакова, глава 4, стих 7. Прочитать об этом приеме Рокотов тогда не мог нигде. Иконописного класса в Академии художеств, как известно, не было. Из светских современных художников поделиться с ним этим опытом также было некому. Вместе с тем, если учесть, что художник 20-летним юношей покинул Москву, ну вот в связи с переездом в Петербург, то можно предположить, что еще до отъезда он мог видеть, ну в частности в Архангельском соборе Московского Кремля, где были раки с телом покойного, парсуны, то есть портреты усопших. По стилю, приемам и материалам живописи первоначально парсуна ничем не отличалась от икон. Примером тому парсуна Скопина-Шуйского из нашей экспозиции. И даже выполнялась она на иконных досках с ковчегом, ну, то есть с углублением вот, в центральной части иконы. Использование в парсуне иконописного приема построения крупного плана создавало возможность душевного, интимного общения, прежде всего, конечно, родных и близких, ну и прихожан с изображением усопшего в парсуне. Ну а кроме того, в московских храмах было немало икон, написанных еще в XVII веке мастерами оружейной палаты и тем же Симоном Ушаковым, имя которого продолжало оставаться громким и в последующем веке также. И невольно возникает предположение о возможном знакомстве Рокотова и с этими парсунами, и с этими иконами.
То есть вот явное влияние вы видите,
я,
да?
Вот я вижу в этом, да. А может быть, даже и действительно его общение с иконописной средой просто. Вот именно знание этого сугубо иконописного приема позволило Рокотову впервые в русской живописи создать совершенно особую форму камерного искусства, получившего, конечно, не случайно название «интимный портрет», поскольку художественный эффект использования иконописного приема оказался тот же самый, что и в иконе. И вот особенно активно Рокотов использует этот прием в своих ранних московских работах, созданных вот на рубеже 60-70-х годов. Ну и здесь, конечно, нельзя не сказать о подлинном шедевре мастера. Портрет Василия Ивановича Майкова. Это портрет тоже из нашего собрания. Поэт, баснописец, драматург. Он писал оды, комические поэмы и вместе с тем духовные стихи и пьесы. Ну, художник, как всегда, идет от индивидуальности модели, стремясь при этом к объективности образного воплощения. Взятый крупный план максимально приближает изображение к зрителю. Чувственное лицо Майкова, его лоснящиеся щеки, написанные осязаемо, материально, ядовитая усмешка, притаившаяся в сочных красных губах, выдает циника и острослова, который мог эпиграммой так поддеть человека, что ему уже потом было просто невозможно показаться в свете. Вот эту особенность Майкова подчеркивает хитрый и даже циничный прищур глаз, но глаз умных. В этом портрете циника и сиборита художник не только передает полнокровность, жизненность образа, перед нами умный, проницательный человек с ироничным складом ума. Здесь проявилась одна очень важная особенность творчества Врокотова. При всем его стремлении к объективности, у него все-таки главным, доминирующим качеством в характеристике человека становится не критическая оценка его недостатков, а подчеркивание его достоинства, в чем проявляется субъективное и в данном случае сугубо личностное отношение художника к самой модели и к задаче искусства. Много позже, спустя два века, знаменитый на весь мир выдающийся дирижер XX века Герберт фон Караян скажет: «Хороший исполнитель сначала играет объективно и лишь в кульминации говорит субъективно». Ну вот для Рокотова такой кульминацией всегда было выявление положительного начала, то есть лучшего в человеке.
Но он христианин ведь все-таки.
А это, конечно, это говорит о многом, и прежде всего о том, что художник любит людей, а любовь, равно как и доброта, свет, красота, это ведь все имена Божьи, а потому суть понятия духовные. Вот отсюда, из этой любви, и стремление выявить в человеке его лучшие качества, его достоинства, и тем самым поднять, возвысить над мирским, материальным, и рождается одухотворенность образов, воссозданных художником. Должна заметить, что XVIII век – это век портрета, и уже тогда наши мастера освоили все разновидности этого жанра, о чем мы с вами уже говорили. Здесь мне хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность портретного жанра – это парные портреты. Ну, надо сказать, что героями парных портретов, как правило, была семейная пара, причем это самостоятельные, два самостоятельных произведения. И вот в творчестве Рокотова довольно явно прослеживается одна любопытная деталь. Женские портреты, как правило, он пишет монохромными, разрабатывая колористическую гамму в пределах одного цвета, ну, чаще всего серебристо-пепельно-серого. А вот весь цвет, его яркость, звучность, а порой даже и декоративность, и даже нарядность отдает преимущественно мужским портретам.
Интересное наблюдение.
Это, да, это очень хорошо видно в парном портрете Читы Обрезковых. Это работа 1977 года. Алексей Михайлович Обрезков – это крупный дипломат, поверенный в делах Константинополя. И с началом первой в екатерининскую эпоху войны России с Турцией он оказывается в заключении в Семибашенном замке, где просидел, между прочим, 4 года. И по своем освобождении сразу же принимает участие в Факшанском, а затем и Бухарестском конгрессах, которыми и завершилась Первая русско-турецкая война 1768-74 годы. На Рокотовском портрете Обрезкову уже под 60, за плечами большая жизнь, насыщенная значительными и даже драматическими событиями и под стать им переживаниями. Перед нами человек с немного оплывшим лицом, но ясным, проницательным взглядом. Человек, который много знает, знает, кем и как невидимо вершится эта жизнь, сокрытая от непосвященных. Человек, хоть и уставший от бремени этих знаний, но все же еще сохраняющий нерастраченную энергию и способный еще послужить своему Отечеству. Видимо, вот этим обстоятельством и объясняется избранная форма полупарадного портрета – орденские ленты, звезда ордена святого Александра Невского, орден святой Анны на шейной ленте – это заслуженные награды человеку, исполнившему свой долг в непростых обстоятельствах, лишенной торжественности, помпезности, которая, ну, как известно, всегда сопровождает вот такая репрезентативность, да, вот в данном случае портрет как раз наполнен покоем и тишиной, в которой погружен в своих раздумьях герой Рокотова. Ну, а рядом ему прямая противоположность – молодая жена, тихая, доверчивая. И хотя по губам скользит еле заметная улыбка, но в глазах уже затаилась легкая грусть. В основе колористического решения обоих портретов контраст, построенный на сочетании нарядного голубого кафтана, красных орденских лент в мужском портрете и соподчиненной ему монохромной живописи в портрете жены. Надо сказать, что в это время вошло в моду украшать дом галерей родовых портретов целого семейства. И чем больше таких портретов, тем древнее род. Рокотову заказывали свои портреты целые семейные кланы, как, скажем, Воронцовы. И вот об одном из них, портрете Артемия Воронцова, мы уже говорили. Вот в этом ряду заслуживает особого внимания портрет Квашниной Самарины. Это 70-е годы. Анна Юрьевна Квашнина-Самарина – это родная сестра прабабушки Александра Сергеевича Пушкина. Ну, ей здесь чуть больше 50 лет, хотя на портрете она выглядит довольно несколько старше. Но художник не сосредотачивается на возрасте своей модели. морщины, лучики около глаз лишь слегка намечены. Монохромная живопись лица отличается своей необычайной деликатностью и в то же время богатством тончайше разработанной гаммы оттенков. Художнику очень важно передать не только внешнюю красоту пожилой дамы, ее аристократическую сдержанность, но и ее внутреннюю красоту, красоту ее души, озаряющее, словно это золотистое сияние, ее благородный, одухотворенный образ. Ну, как известно, одним из первых указов только что вступившего на престол императора Петра III был манифест о вольности дворянской. Получив вольную, очень многие дворяне подали в отставку и разъехались по своим имениям. Так начала зарождаться эпоха усадебной культуры. Она началась, в частности, с того, что стали украшать усадебный дом тоже портретами ныне здравствующих и уже давно почивших родственников. В Пензенской губернии, в Рузаевке, жил помещик Николай Еремеевич Струйский. Он был другом Рокотова и большим поклонником его таланта. В его усадебном доме собралась довольно приличная коллекция его произведений. Здесь были как портреты, заказанные самим Струйским, так и приобретенные им в мастерской художника. Сохранились письма Струйского к Рокотову, где он выступает, по сути, первым исследователем его творчества. Он первый, кто отметил особенность искусства Рокотова, его стремление прикоснуться к внутреннему миру модели. Сам Николай Еремеевич был человек довольно своеобразный. Странные причуды в нем удивительным образом соседствовали с благородными порывами. Какая-то безудержная и даже варварская жестокость с неимоверной и столь же безудержной страстью к литературному творчеству.
Вот русская душа, да?
Да. Графоман, он засыпал свою жену, будучи старше ее на 20 лет, с утра до вечера стихотворными признаниями в любви, чем, я думаю, ей страшно докучал. Вот в портрете Николая Еремеевича Струйского, это 72-й год, художник очень остро почувствовал особенность индивидуальности этого человека, его несколько такую экзальтированную натуру, и смог передать это не эмоциональной характеристикой, а чисто композиционным решением. У него торс развернут в одну сторону, голова в другую, а рука в третью.
То есть вот Рокотов не льстил своим моделям?
Нет. Но он всегда шел от модели. Острота вот такого контраста композиционного, она подчеркнута сочетанием бледности щек и темных теней под глазами, черными горящими глазами и нависающей чернотой густых бровей. Художник сумел уловить вот этот внутренний раздрай, несобранность этого своеобразного очень человека. И совсем иначе, и не просто по контрасту, пишет мастер портрет его жены Александры Петровны Струйской. В этом портрете раскрылась еще одна сторона дарования Рокотова. Его тонкое умение и мастерство передать загадочность человека, создать деликатный и вместе с тем одухотворенный образ его внутреннего мира, его души. Это, без сомнения, лучшее произведение Рокотова, а, возможно, и во всей русской портретной галерее женских образов. На картине замужней Александре Петровне Струйской всего 18 лет. Сколько грации, обаяния, неподдельной красоты и в самом облике молодой женщины, и в этой естественной, ненадуманной позе. Слегка потупленный взор скрывает возникшее ощущение неловкости и вместе с тем передает как бы погруженность ее в свои мысли, раздумья. Сколько внутреннего достоинства в прямой осанке, в которой нет даже намека на горделивость. Художник словно с благоговением выписывает правильные черты лица, его изящный овал, разлет тонких бровей, проступивший легкий румянец, эту затаившуюся в уголках губ полуулыбку, полунамек. Вся живопись портрета построена на тончайшей игре цвета и света, в которой тени незаметно, неуловимо переходят в свет. В этой светописи серебристо-дымчатые тона плавно перетекают в нежно-голубые, а слегка намеченные розоватые в призрачно-золотистые. Из световых переливов легкого и воздушного мазка, изысканной, тончайшей аранжировки цвета и рождается знаменитая рокотовская сфумата, привносящая в атмосферу картины ощущение таинственности, загадочности, непостижимости. В портрете Струйской интимный портрет достигает своей наибольшей полноты и расцвета. Это лучшее произведение Федора Рокотова, блестяще воплотившего возвышенный образ женской красоты, а поэтизированный художником. Иной раз Рокотов писал портреты по заказу Струйского. И большой поклонник императрицы Екатерины II, Струйский собирал различные материалы о ней, коллекционировал ее изображения. И по его просьбе художник написал в 79 году портрет Екатерины II. Это картина из собрания Русского музея. Как разительно отличается эта работа от более раннего, коронационного портрета императрицы, о котором мы говорили в самом начале. Та картина была полна веры и упования на то, что с приходом этой просвещенной монархини жизнь станет лучше. Портрет свидетельствует о том, что у художника не осталось ни веры, ни надежд. Художник идет от натуры, не приукрашивая и не возвеличивая ее, а правдиво, натурально передавая своеобразие облика. В частности, он пишет второй подбородок у Екатерины, который довольно рано у нее появился. И чтобы это не было так заметно, она как-то все время ходила высоко, подняв голову. И, будучи росту, как тогда говорили, средственного, она производила тем самым впечатление человека высокого роста. А ее осанка от этого обретала царственность и величественность. Но за всем этим присутствует в портрете образ женщины тщеславной, холодной и надменной. В работах 70-х годов становится все более очевидным профессиональный рост художника. И внешнее сходство постепенно уходит для него на второй план. Тем более, что он, по слову как раз Струйского, почти играя, схватывал сходство при первом же наброске. Идя, как всегда, от индивидуальности модели, художник выявляет не только ее своеобразие, но и сложность. А в портрете Сумарокова, картина из исторического музея, действительно статского советника, украшенного орденской лентой и звездой, за внешней парадностью достаточно ощутимо состояние души поэта и драматурга. Масштабная творческая личность, обличитель пороков, как его называли, он стал как бельмо на глазу у тогдашнего общества. Художник не скрывает и его горечь, и вместе с тем испытываемое им презрение к отторгнувшим его. Отображая душевное состояние Сумарокова, его колкую язвительность, художник, оставаясь в рамках интимного портрета, приближается к элементам психологизма, который со временем станет отличительной чертой и самого портретного жанра, и русского искусства вообще. 80-е годы – это пора расцвета творчества Рокотова. Он вновь возвращается к овальной композиции, но вот той близости к зрителю, что так характерно была для его интимного портрета, здесь уже нет. Напротив, между портретом и нами ощутимо расстояние, отдаленность. Художника уже не заботит проблема внешнего сходства, которую он умел схватить играючи, как известно. Фон тоже уже не разрабатывается колористически так тщательно, как прежде. Это уже не мерцающий сумрак, возникающий в портрете образом такой загадочности, таинственности. К этому времени у художника сложился свой образ женской красоты, свой идеал. Тонкий овал лица, миндалевидные глаза, полуулыбка на тонких губах, широкий разлет дугообразных бровей. В его женских портретах появляется декоративный элемент. То в виде атласного банта, как в портрете Новосильцевой, то букета в портрете Санти, то просто одинокой розы на груди в портрете Суровцевой. Это не только украшение. С помощью этой детали художник как бы собирает, фокусирует наше внимание, и только потом мы начинаем рассматривать само изображение. Поразительный портрет Новосильцевой, это картина из нашего собрания, пожалуй, впервые у Рокотова модель предстает в утреннем домашнем платье, украшенном кружевами и голубым бантом, написанным живо, фактурно, с артистическим блеском. Волосы еще не забраны в прическу, а рассыпались по плечам. Спокойный взгляд, обращенный на художника, привносит в атмосферу произведения ощущение какого-то дружеского общения людей, давно и хорошо знающих друг друга. А в портрете Санти, это тоже работа из нашего собрания, особенно наглядно явлено появившееся в портретах Рокотова именно в эти годы самолюбование модели, заинтересованность в преподнесении себя зрителю. Дворянское понятие о достоинстве выливается в благородный гонор. Например, у Новосильцевой вот это благородное происхождение выражено в спесивости, каком-то внутреннем высокомерии, а в портрете Санти – в надменности. Иными словами, благородный гонор в обоих этих портретах являет себя как категория социальная. И совсем иным предстает это качество в портрете Суровцевой, картины из Русского музея, не социальной характеристикой, а благородством души, озаряя, одухотворяя образ внутренней красотой. Но при всем том, все эти портреты отличают какое-то удивительное сочетание утонченного довольства и грусти. Именно этим новым качеством отмечены созданные в это время многие женские образы Рокотова. Появление его тоже далеко не случайно, как не случайен в женских портретах декор в виде букетика, цветов, как у Санти или розы у Суровцевой. Этот декор навеян получившими свое распространение идеями сентиментализма о близости человека к природе, о естественном человеке, то есть живущем в мире с природой. И очень важным в связи с этим является воспитание чувств, то есть естественных начал человека. Только такой человек, по мнению сентименталистов, сможет быть счастливым, обретя внутреннюю гармонию. Эта идея гармонии и лежит в основе того идеала, который художник утверждает в своем искусстве 80-е годы. Поэтому для него и не важно уже внешнее сходство. Этот отход от оригинала, такая идеализация образа, как раз очень характерны вообще для искусства этого времени. То же самое мы наблюдаем и в искусстве Рокотова. Потому и расстояние возникает между зрителем и картиной, потому и боковой свет интимного портрета здесь меняется на прямой, освещающий этот идеальный образ, существующий не столько в оригинале, сколько в воображении художника, в его представлении о том, каким должен быть человек. Рокотов – большой художник, не только оставивший значительный след в истории русского искусства, но и определивший направление дальнейшего развития жанра портрета. Рокотовский портрет – это первое в русском искусстве прикосновение к самому потаенному, самому сокровенному, к душе человека, ее изменчивым приметам. Может быть, именно поэтому его портрет, в котором еще нет ни характера, ни настроения, ни психологической характеристики модели, и получит свое дальнейшее развитие в русском искусстве, поскольку является собой одухотворенный образ тончайших движений души. Здесь корни Тропинина, произведение которого высоко ценила тогдашняя критика, отмечая одухотворенное сходство портретов художника и его моделей. Здесь начало искусства Венецианова, сумевшего в своих прежде всего крестьянских образах выявить и отобразить национальную стихию русского народа. Наконец, здесь истоки одного из высочайших достижений русской живописи, рожденной искусством Перова, психологический, а затем и духовный портрет, в котором отображена духовная сущность человека. Вот таков путь русского портрета, открытый искусством Федора Степановича Рокотова.
Спасибо, дорогая Марина Владимировна, за то, что вы в течение вот трех уже передач глубже познакомили нас с творчеством Федора Степановича Рокотова. И я все время вспоминала относительно недавнюю замечательную выставку, которая прошла как раз у вас в Государственной Третьяковской галерее.
А вот меня как раз эта выставка и натолкнула на эту работу, вот на появление этой работы. Меня заинтересовало очень как раз искусство Рокотова. Для меня он был всегда как будто был таинственный такой. Я никак не могла пробиться вот к сущности, к сути его искусства. А благодаря вот этой выставке многое мне открылось, и я просто для себя открыла. Я всегда понимала, очень высоко его ценила, но вот для себя сейчас открыла очень большого художника, творчество которого имело дальнейшее последующее развитие. Вот посмотрите, каким вершинам потом этот путь привел.
Спасибо. Художник. Вы и нам помогли в этом открытии, и я надеюсь, что в наших последующих передачах мы как раз продолжим рассматривать творчество художников, которые продолжали и развивали открытое Федором Степановичем Рокотовым. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. Он прочтет главу из его книги «Благодати светлое крыло» в образе «Мы чтим первообраз».
Как много значит икона для православного человека. В молитвах мы изливаем перед ней душу, сокрушенно каемся, исполняемся тихой радостью. Иконы благословляют молодых при венчании и на пороге родительского дома. Уходящим на войну матери и жены с горячим упованием надевали на шею хранительный образок. Наконец, икона осеняет последний путь уходящих от нас родных и близких. Поэтому немаловажно знать, когда появились святые изображения и каково их назначение. Греческое слово «эйкон» переводится как «образ». Отсюда происходит и русское слово «икона». Обычно иконы мы называем образами. Это понятие мы встречаем на первых же страницах Библии. Все сотворенное Бог наделил формой, содержанием и красотой. Другими словами, всякое создание от великого до ничтожно малого, от ангелов до пресмыкающихся, получило свой изначальный образ. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Однако зло, войдя в мир, попрало и исказило совершенство и красоту изначально созданного. Прежде всего, это сказалось на человеке, который был создан по образу Божию, и в этом смысле являл собой его живую икону. С момента грехопадения жестокость и насилие, жадность и похоть, гордыня и зависть сделались атрибутами человеческой личности. Как известно, слово «безобразный» имеет синонимы «некрасивый», «отталкивающий», «уродливый». В таком виде никто из смертных не может приблизиться к всесвятому Богу и тем более пребывать с Ним в общении, доверии и любви. Небесный Отец, желая вернуть нам нравственное совершенство, послал в мир Сына Своего, Который стал во всем, кроме греха, подобен нам. В Христе была восстановлена утраченная духовная красота первого Адама. Но одновременно Сын Божий явил нам собою образ Бога невидимого. В Ветхом Завете заповедь запрещала изображать Всевышнего, который не открывал себя людям явно, воочию. Но Иисус сказал: «Видевший Меня, видел и Отца». В этом смысле Христос становится первой и единственной иконой Бога невидимого. Таким образом, Бог стал видим и, следовательно, изобразим. До Рождества лишь ангелы открывали себя достойным людям. Поэтому в Библии мы находим повеление об их запечатлении. Наряду с этим существовал строгий запрет на изображение и почитание кумиров, ложных богов, а также их проявлений в разного рода фетишах, камнях, деревьях, небесных светилах. Возбранялось поклоняться божествам в обличии животных и человека. Таким образом, между иконопочитанием и идолопоклонством нет ничего общего. Поклоняясь измышленным существам и предметам, люди лишали себя возможности служения истинному и живому Богу. Поэтому вторая заповедь Деколога запрещает изображение кумиров, но отнюдь не ангелов, которые являлись служебными духами Бога невидимого. Их изваяния находились над крышкой ковчега Завета, походной скинии, а впоследствии в Иерусалимском Соломоновом храме. Уверовавшие во Христа получили благословенную возможность воссоздать в себе утраченный образ Божий. многие из святых угодников стремились в слове и на деле подражать Господу и постепенно обретали богоподобное благолепие. Ныне мы именуем их преподобными. В иконописном изображении Господа, Богородицы, ангелов и святых мы, прежде всего, чтим их первообраз. Другими словами, через икону мы молитвенно сообщаемся с ними. Церковь указывала на разницу между реальной личностью и ее изображением. Она учила, что следует поклоняться не краскам, не дереву, не веществу, из которого сделана икона, а самим небожителем. На протяжении веков икона соединяла христиан с горним миром. Случалось, что Господь в ответ на молитвы через тот или иной образ совершал чудеса. Такие иконы до ныне почитаются как чудотворные. Предание хранит достоверные свидетельства спасающей и исцеляющей помощи Божией через их проявленное. И ныне то там, то здесь, к нашей радости, неожиданно начинают мироточить святые иконы. Православные видят в этом знак особой Божьей милости. На наших глазах Господь совершает свое душевозрождающее действо в русском народе. Протоиерей Николай Гурьянов перед образом Спасителя. Пред Тобою, мой Бог, я свечу погасил и премудрую книгу пред Тобою закрыл. Твой небесный огонь негасимо горит, бесконечный Твой мир пред очами раскрыт. Я с любовью к Тебе погружаюсь в нем, со слезами стою перед светлым лицом, и напрасно весь мир на тебя восставал, и напрасно на смерть он тебя осуждал. На кресте под венцом и спокоен, и тих, до конца ты молил за злодеев своих. Константин Романов, Владимирской иконе Божией Матери. С какой кротостью и скорбью нежной пречистая взирает с полотна, грядущий час печали неизбежной, как бы предчувствует она. К груди она младенца прижимает, и им любуется, о нем грустя, как Бог. Он взором вечность проницает и беззаботен, как дитя.
Вы слушали главу из книги писателя и преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Сенина «Благодати светлое крыло». Читал автор.